Глава 17. Новость, которую принес Нил, лисы восприняли с почти единодушным ликованием. Даже Аарон оживился и поздравил Нила. Кевин все еще пребывал в смятении от того, что его мир перевернулся и весь вечер не находил себе места. Промазывал мимо ворот, когда должен был забивать с закрытыми глазами, и весь перерыв в одиночестве просидел на трибунах. Ваймак ни разу не упрекнул его за плохую игру. А когда Дэн хотела сделать Кевину замечание, придержал ее. Вечером Дэн вытащила всю команду в город на праздничный ужин. Говорить об Итире в публичном месте лисы не могли. Зато увлеченно болтали обо всем остальном, что только приходило в голову. Все обратили внимание на новые повязки Нила. Но после пары добродушных подначек вспомнили о своем обещании не обсуждать как бы несуществующие отношения Нила и Эндрю. Нил большую часть времени наблюдал за Кевином и Эндрю. Кевин молча уткнулся в тарелку и вяло возил по ней еду. Эндрю сидел между двумя нападающими, подавшись вперед и прикрывая рот сплетенными в замок пальцами. Он тоже молчал, глядя на остальных из-под полуприкрытых век. Когда кто-то опрометчиво решил втянуть его в общую беседу, Эндрю убийственно сверкнул глазами и тем самым положил конец дальнейшим попыткам его разговорить. Нил поймал усталый взгляд, которым обменялись Дэн и Мэтт. В их поджатых губах явно читалось разочарование. На отдыхе в горах команда заметно сплотилась, по крайней мере, так всем казалось. А теперь вдруг Эндрю снова закрылся. Нил хотел объяснить, что Эндрю приберегает силы, чтобы справиться с безмолвным нервным срывом Кевина, но не знал, как намекнуть на это, не навлекая на себе гнев Эндрю. Наконец они вернулись в общежитие. Нил вслед за Ники вошел в комнату кузенов. Кевин прямиком направился в ванную, но дверь за собой не закрыл. Вцепившись обеими руками в край раковины, он уставился в зеркало. Нил перевел взгляд с побелевших костяшек Кевина на его лицо и внезапно понял, что Дэй напряженно разглядывает татуировку на своей скуле. Всю жизнь Кевин уступал первенство, считаясь вечным номером 2, и только теперь обрел свободу подняться на тот уровень, которого всегда заслуживал, но о котором боялся даже мечтать. Нил не осуждал Кевина за этот страх, однако должен был увидеть, как тот его преодолеет. Вскоре стало ясно, что Кевин выходить не собирается. Нил сдался и ушел в гостиную, где примостился рядом с Эндрю на письменном столе. Ники и Аарон купировали кресло-мешки и включили игру на приставке. Они прошли уже 3 уровня, когда вернулся Кевин. Посмотрев сперва на Нила, потом на Эндрю, он произнес: «Отвезите меня на стадион». Очевидно, ему было все равно, кто из двоих это сделает, но Нил бросил вопросительный взгляд на Эндрю. Тот курил перед распахнутым окном, выпуская дым через москитную сетку, и его сигарета дотлела едва до половины. Однако он без колебаний затушил ее о подоконник, отложил бычок на потом и соскользнул со стола. Он уже почти пересек комнату, когда Нил встал и без приглашения пошел за ними. Кевин его даже не заметил, а Эндрю ограничился коротким взглядом. Ники крикнул им вслед что-то бодрое и продолжил расправу с игровыми монстрами. Оставив Кевина в раздевалке, Нил и Эндрю вошли во внутреннюю зону. Нил, стоя у борта, любовался отполированным паркетом и глянцевыми отпечатками лисьей лапы. Эндрю молча уселся на скамью запасных. Кевин не заставил себя долго ждать и появился на поле. В одной руке он держал ведерко с мячами, в другой — клюшку. Нил смотрел, как он шагает через все поле к линии первой четверти. Кевин поставил ведерко рядом с собой, проверил застежки на перчатках и начал отрабатывать удары по воротам. Эндрю с нарастающим раздражением наблюдал за ним, пока ведерко не опустело, потом поднялся и скучающим тоном бросил: «Он просто жалок. Как и все мы, правда?» Не отрывая глаз от Кевина, парировал Нил. Кевин окинул взглядом устроенный им беспорядок и покачал клюшкой в воздухе. Торцом рукояти подкатил к себе несколько мячей, откатившихся недалеко, затем переложил клюшку из правой руки в левую. Нил подумал, что он просто хочет размять правую руку перед вторым заходом. Но вместо этого Кевин потянулся ею за ближайшим мячом. Нил в беспокойстве забарабанил по плексигласовой стенке. Едва зажившие порезы и ожоги мгновенно вспыхнули огнем, и он вполголоса простонал: «Эндрю!» Кевин проигнорировал предупреждение и опустил мяч в сетку клюшки. Сделал пробный замах, затем нанес удар по воротам. Нил предполагал, что он целится в ту же точку, которую бомбардировал последние 5 минут. Однако мяч коснулся щита сантиметрах в 15 от нее. Явно раздосадованный Кевин тряхнул клюшкой и подобрал другой мяч. Второй удар тоже не попал в мишень. Кевин продолжал бить, используя все мячи, находившиеся в зоне досягаемости, и с пятой попытки добился своего. Следующие 4 мяча он уложил точно в цель. Нил оглянулся. Эндрю повернул голову, услышав свое имя. Его лицо оставалось непроницаемым. Лишь слегка кривился уголок рта, с презрением, как показалось Нилу, однако сказать наверняка он бы не мог. В конце концов, Эндрю резко встал со скамейки и ушел. Нил перевел взгляд на поле, где Кевин вновь собирал мячи. Нил стиснул зубы, приготовившись к боли, и опять забарабанил по прозрачному ограждению. Кевин ткнул клюшкой в его сторону, недвусмысленно требуя прекратить стук. Не обращая внимания на волны жара и холода, поочередно пульсирующие в ладони, Нил замахал Кевину другой рукой. Тот ответил ему раздраженным жестом и вернулся к своему занятию. Нил с большим трудом подавил желание выбежать на поле и придушить Кевина за такое безрассудство и стал наблюдать, как тот переходит от статических упражнений к динамическим и, набирая скорость, отрабатывает удары в движении. Кевин подбирал мячи на отскоки и старался как можно быстрее снова отправлять их в ворота. Он расчертил щит ворот крест-накрест, затем провел линии по диагонали так, что получилось 8 секторов, и начал методично пробивать в центр каждого сектора. При виде этого зрелища Нил весь похолодел. Не то от ужаса, что Кевин опять может повредить руку, не то от восхищения. Он всегда считал Дэя непревзойденным игроком, но уже практически забыл, как великолепен тот был на пике мастерства. Оранжевое пятно, мелькнувшее на периферии зрения, отвлекло Нила. Он повернулся и вытаращил глаза. Эндрю подошел к скамейке запасных и поставил на нее шлем. Он видел, что привлек внимание Нила, но объясняться не собирался, сделав вид, что сосредоточенно надевает вратарские перчатки. Поэтому Нил спросил сам: «Думаешь с ним сыграть?» «Должен же кто-то присмотреть за этим идиотом», — буркнул Эндрю. Закончив с перчатками, он застегнул ремешок на шлеме и направился к выходу на поле. Предупредить Кевина о своем появлении он не потрудился и просто распахнул дверь. Но Кевин стоял к ней лицом и, завидев Эндрю, остановился как вкопанный, а после метнул быстрый взгляд на Нила. Забрало шлема и приличное расстояние помешали разобрать выражение его лица, хотя интуиция подсказывала Нилу, что Кевин смотрит на него с упреком. Нил замотал головой и театрально пожал плечами, мол, он ни при чем. Эндрю захлопнул тяжелую дверь и направился к воротам. Кевин клюшкой подкатил разбросанные мячи на линию первой четверти и что-то сказал Эндрю. Тот лишь махнул рукой и небрежно закинул клюшку на плечо. Он не сменил позы, даже когда Кевин подал знак, что готов начинать. Подождав еще несколько секунд, Кевин ударил по мячу. Эндрю не шелохнулся, и снаряд пролетел на волосок от его шлема. Вспыхнули красные лампы. Кевин нанес второй удар, потом третий, потом потерял терпение и прицелился прямо в Эндрю. Мяч с треском отлетел от шлема, и голкипер, наконец, встал на изготовку. Следующий удар Эндрю отразил, отправив мяч обратно в Кевина. Тот поймал его, хотя при этом еле удержался на ногах. Восстановив равновесие, Кевин мгновенно ударил снова. Этот мяч Эндрю отбил, целясь ему в колени, и Кевин чудом успел увернуться. Так продолжалось некоторое время, прежде чем Кевин забил. За этим голом стремительно последовали еще два, но четвертый удар Эндрю снова отразил, вывернув клюшку каким-то невероятным образом. С этой минуты темп начал быстро нарастать. Это уже была не тренировка, а настоящее противостояние. Эндрю пытался предугадать траекторию мяча, а Кевин как будто дразнил своего вратаря. Именно Экси объединяла этих двоих с момента первой встречи. Было важной частью дружбы, которую Эндрю отказывался признавать, а Кевин не мог наладить. Мечтой, в которую Эндрю не верил и от которой Кевин не мог отказаться. И тот, и другой словно репетировали свои роли в грядущих матчах, и Нил следил за ними, затаив дыхание. Поединок распалил обоих. Нил видел это по незаметным, обычному глазу мелочам, потому как нервно Кевин дергал клюшкой и с какой нарастающей злостью Эндрю отбивал удары. Победа Кевина была неизбежна. Даже действуя травмированной рукой, он сейчас выкладывался по полной и просто не мог проиграть Миньерду. Эндрю, в свою очередь, от природы обладал огромным талантом, но его манера не отличалась изяществом, а одолеть Дэя при помощи одной только грубой силы было невозможно. Забив 5 мячей подряд, Кевин бросил клюшку и сердито зашагал к воротам. Эндрю наблюдал за его приближением, закинув клюшку на плечо. Нил ждал, что Кевин наорёт на вратаря, но тот сгреб Эндрю за решетчатое забрало шлема и швырнул об стену. Нил вздрогнул и рванулся к двери, хотя понимал, что не успеет остановить Эндрю, и тот проткнет Кевина ножом. На полпути он замер, потому что Эндрю не двигался. Он не занес кулака для удара и даже не оттолкнул Кевина. Эндрю просто стоял и слушал его разгневанную тираду. Наконец Кевин отпустил забрало, развернулся и пошел прочь. Эндрю пихнул его в спину торцом рукояти. От тычка Кевин едва удержался на ногах и снова встал на линию ворот. Несколько секунд спустя они, как ни в чем не бывало, вернулись к своему занятию и продолжали тренировку, пока Кевин от усталости не рухнул на паркет. Когда оба отправились в душ, Нил собрал мячи. Ему хватило ума помалкивать, так что обратная поездка в Лисью нору прошла в тишине. По возвращении Кевин сразу же завалился спать. Эндрю забрал с подоконника бычок, закурил и устремил взгляд в окно на темный кампус. Нил минуту-другую наблюдал за ним, потом вернулся к себе в комнату. Наутро Кевин стал самим собой, высокомерным и язвительным. Он играл правой рукой и ни словом не упомянул о ночной дуэли. Нил предположил, что Кевин мог натрудить травмированное запястье, слишком жестко играя вчера против Эндрю. Однако уже на следующей ночной тренировке, когда их никто не видел, он опять переложил клюшку в левую. Эндрю снова встал на ворота, и они снова состязались друг против друга, как будто забыли о вчерашнем. Нилу и на сей раз выпала роль стороннего наблюдателя, но сегодня он против этого не возражал. В каждом забитом голе и каждом отраженном ударе, в каждом завоеванном и упущенном очке он видел будущее, и от восторга у него захватывало дух. В среду вечером приехали репортеры. Помня совет Эллисон, Нил старался отвечать по возможности откровенно. От ответов на самые неприятные вопросы он ушел, сославшись на то, что расследование по делу его отца еще продолжается. Нил не ожидал, что журналисты ослабят напор, однако после нескольких попыток они отступились и перешли к другим темам. Естественно, всех интересовало, как серьезно он травмирован. Нил подтвердил, что не примет участие в пятничной игре, но в полуфинале обязательно выйдет на поле. Столь неколебимая уверенность в победе своей команды была встречена улыбками и одобрительными кивками. Натаниэль или Нил, неважно, кем он себя называл, но острый на язык новичок Лисов ничуть не изменился. Когда вопросов к нему не осталось, репортеры переключились на его товарищей и проинтервьюировали всех, не обходя вниманием даже Ваймака Себби. В конце концов, все это закончилось, и Лисы вновь сосредоточились на тренировке. В четверг, выйдя из аудитории, Нил обнаружил за дверью Эндрю. Миньярд молча двинулся по коридору, зная, что Нил пойдет следом. Тот спокойно шел сзади, пока не догадался, что Эндрю ведет его в библиотеку. Прошлой осенью Ники говорил, что Эндрю обходит университетскую библиотеку за километр. И Нил встречал его там только один раз. В январе, когда Эндрю приехал, чтобы отвезти его на тренировку. Он уже хотел спросить, зачем они туда идут, но Эндрю заговорил первым. Поднявшись на 4 ступеньки лестницы, ведущей на 2-й этаж, он круто развернулся. «Забери, иначе я пущу их в дело», — сказал Эндрю и вытянул руки. Нил обескураженно уставился на пустые ладони, потом сунул пальцы под манжеты длинных рукавов толстовки Эндрю и нащупал концы повязок. Он знал, что в повязке вшиты ножны и уже держал их в руках раньше, но они все равно оказались на удивление тяжелыми. Нил спрятал повязки и скрытое в них оружие в свой рюкзак. Эндрю проследил, как он застегнул молнию и перекинул рюкзак через плечо, и только потом зашагал дальше. Вынудить Эндрю сдать ножи могла только одна причина, однако Нил не хотел в нее верить. Долго гадать не пришлось. С правой стороны библиотечного зала вдоль стены стояли столы с компьютерами, а через проход — столы побольше, для групповой работы. За одним из таких столов в глубине зала сидела Кейтлин в компании 3 студентов. Парень справа от нее оживленно жестикулировал, что-то объяснял, глядя в раскрытый учебник. Кейтлин слушала, накручивая на карандаш прядь волос. Эндрю отделяла от нее всего 2 стола, когда она его заметила и вскочила так резко, что выронила карандаш. Смерив ее ледяным взглядом, он прошел мимо. Нил чуть замедлил шаг, убедиться, что Кейтлин поняла намек. Не ожидавшие столь бурной реакции одногруппники умолкли, удивленно взирая на Кейтлин. Она повернулась в кресле, глядя вслед Эндрю, потом нервно покосилась на Нила. Он лишь покачал головой и мотнул подбородком в сторону Миньерда. Кейтлин встала. «Я скоро», — пообещала она своей компании. Очевидно, Эндрю заранее изучил схему библиотеки, потому что уверенно срезал путь через стеллажи со старыми справочниками и направился в дальнюю секцию, где царил такой сумрак, что студенты туда не забредали. Нил мгновенно оценил уединенность места и порадовался, что Эндрю избавился от оружия. В конце ряда Эндрю свернул и остановился в углу между стеллажами, дожидаясь Кейтлин и Нила. Кейтлин совершила ошибку, подойдя к Эндрю слишком близко. Не успела она и пискнуть, как он схватил ее за плечо и швырнул об стену. Нил болезненно поморщился от треска. Кейтлин пошатнулась, но устояла на ногах и подняла на Эндрю широко раскрытые глаза. «Пожалуйста», — пролепетала она, — «пожалуйста, я...» «Заткнись», — приказал Эндрю. Он выбросил вперед руку, словно преграждал ей путь к отступлению, и от шлепка, с которым его ладонь впечаталась в стену в сантиметре от головы Кейтлин, девушка в ужасе съежилась. «Молчи! Меня от одного твоего вида выворачивает, а уж голос оставляет тебе еще меньше шансов!» Нил осторожно шагнул к ним, желая, чтобы Кейтлин ощутила его безмолвную поддержку. Но она до такой степени боялась Эндрю, что не смела оторвать от него глаза. Эндрю наклонился к Кейтлин и ткнул пальцем ей в висок. «Ты — опухоль!» — сказал он. «От тебя следовало избавиться, пока ты не успела навредить!» Теперь уже слишком поздно, поэтому имеем, что имеем. Не смей, блядь, вякать!» С ненавистью процедил Эндрю, когда Кейтлин открыла рот, собираясь что-то сказать. Плотно сжав губы, она, наконец, отважилась бросить испуганный взгляд на Нила. Но Эндрю грубо схватил ее за подбородок и опять заставил посмотреть ему в глаза. «Не отворачивайся! Сейчас твоя жизнь зависит от способности внимательно слушать. Умеешь слушать?» Кейтлин судорожно закивала, но Эндрю по-прежнему держал ее за подбородок. «Условия твоего выживания предельно просты. Не вздумай считать, что я тебя принял. И никогда, запомни, никогда со мной не разговаривай. Ты — часть его жизни, но не моей. Если забудешь об этом, я напомню, и этого урока тебе не пережить. Уяснила?» Дождавшись очередного кивка, Эндрю разжал хватку. Посмотрел на свою руку и вытер пальцы от джинсы, словно хотел уничтожить следы прикосновения к коже Кейтлин. Задержал на ее лице долгий взгляд, потом оттолкнулся от стены и отступил назад. «Надеюсь, вы будете несчастны». Выплюнув эти слова, Эндрю развернулся и пошел прочь. Нил тоже собирался уйти, но Кейтлин за его спиной тихонько всхлипнула. Она зажала ладонями рот, сдерживая рыдание. Плечи ее тряслись. Нил не умел утешать людей, да и Кейтлин, честно говоря, ему не особо нравилась. И все же он предпринял неуклюжую попытку ее успокоить. Как-никак в этом противоборстве отчасти была и его вина. «Ты победила», — сказал он. Кейтлин растерянно смотрела на него мокрыми от слез глазами. «У Аарона сейчас нет пар. Позвони ему, если хочешь». Сообщив это, Нил развернулся и ушел, оставив Кейтлин наедине с ее страхом и смятением. Эндрю шагал, не оглядываясь и не сбавляя темп, поэтому Нилу пришлось слегка пробежаться, чтобы догнать его на лестнице. Эндрю распахнул дверь и вышел на залитую солнцем улицу. Когда он, проходя мимо институтского пруда, взялся рукой за перила, Нил осторожно придержал его за локоть. Эндрю выдернул руку, но остановился. Нил встал так, чтобы видеть его лицо. «Почему ты передумал?» Эндрю пропустил вопрос мимо ушей. Нил прислонился спиной к перилам и устремил взгляд на библиотеку. Он снова прокручивал в голове запоздалые объяснения между Кейтлин и Эндрю и прикидывал, как отреагирует Аарон, когда девушка позвонит ему вся в слезах. Теоретически это грозило подпортить тренировку, хотя Нил сомневался, что Аарон будет злиться долго. Во-первых, Аарон как никто знает грубые методы брата, а во-вторых, в итоге он получил то, чего добивался. Если он сочтет, что цель оправдала средства, то постарается утешить Кейтлин, но не станет устраивать Эндрю разборки из-за его угроз. «Кстати, ты не против, если я воспользуюсь дополнительным ходом?» Истолковав молчание Эндрю в свою пользу, Нил задал вопрос. «Кто говорил слово «пожалуйста», которое ты так возненавидел?» Эндрю посмотрел на него долгим взглядом, потом произнес: «Я». Нил ожидал любого ответа, но только не такого. Его как будто ударили в грудь, внезапно и сильно. Он открыл рот, собираясь что-то сказать, но что на это скажешь? Видя его растерянность, Эндрю небрежно отмахнулся, точно считал тему неважной и неинтересной. Он сказал, что прекратит, если я его попрошу. «И ты ему поверил?» — догадался Нил. «Поверил», — кивнул Эндрю. «Мне было 7». «7», — эхом повторил Нил. К спирам Эндрю попал в 12-летнем возрасте. До того, как Дрейк превратил его жизнь в ад на земле, Эндрю сменил дюжину приемных семей, и, как он недавно признался, во всех ему было паршиво. Насколько, Нил не уточнял, видимо, из всех пережитых зол Дрейк был кошмарнее всего. Нил уже пожалел, что спросил, но сказанного не воротишь. «Ты...» — начал он и осекся. Он пытался разглядеть ложь в спокойном взгляде Эндрю и не находил ее. Эндрю чуть не убил 4 нападавших на Ники и едва не свернул шею Эллисон за то, что та ударила Аарона. Но когда дело касалось преступлений против него самого, Эндрю проявлял поразительное равнодушие. Собственную жизнь он не ставил ни в грош. Нил осознал это с тошнотворной ясностью. «После всего, что тебе пришлось вынести, как ты терпишь меня?» Нил намеренно задал вопрос в обтекаемой форме. Людей вокруг было слишком много. Конечно, вряд ли кто-нибудь подслушивал их разговор, но рисковать он не хотел. Нил жестом показал на себя и Эндрю, зная, что тот поймет, о чем речь. «Почему ты согласился на... ну, это?» «Это не это», — сухо произнес Эндрю. «Я о другом спрашиваю, ты все прекрасно понял. Эндрю, погоди!» — позвал Нил, видя, что Эндрю собирался уходить, словно разговор его утомил. Нил потянулся к нему, просто не мог оставить свой вопрос без ответа. «Нет», — отрезал Эндрю. Пальцы Нила замерли в миллиметре от его руки. Эндрю тоже остановился, и целую минуту они стояли в убийственном молчании. Наконец Эндрю обернулся, но Нилу вдруг показалось, что он смотрит на кого-то другого. На долю секунды лицо Эндрю стало таким мрачным и отрешенным, что Нил едва не отшатнулся. Уже в следующую секунду к Миньярду вернулось обычное выражение, спокойное и безразличное. Он схватил Нила за запястье и отпихнул его руку от себя, но прежде чем отпустить, стиснул ее. Не сильно, не для того, чтобы причинить боль. «Вот почему», — сказал он. Нил умел останавливаться, когда Эндрю об этом просил. Всего-то, но этого оказалось более чем достаточно. Нил молча кивнул, говорить мешал комок в горле, и остался стоять, глядя в спину удаляющемуся Эндрю. На пятничную игру Кевин вышел, держа клюшку в правой руке. Нил хотел было что-то сказать, но Кевин метнул на него испепеляющий взгляд, и все слова замерли в горле. Дэн решил, что Нил слишком разволновался, и перед выходом на поле задержалась у двери, чтобы его подбодрить. «Мы справимся», — пообещала она. «Я знаю», — ответил Нил, и Дэн сверкнула улыбкой. Она направилась на линию середины поля, так как выступала в роли второго нападающего. Остальные лисы по очереди выходили за ней, когда диктор объявлял их фамилии. Рене и Ники в качестве запасных остались во внутренней зоне вместе с Нилом. Планировалось, что Рене будет подменять защитников, поскольку именно им сегодня предстояло сдерживать основной натиск соперника. На воротах в обоих таймах стоял Эндрю. Бингемтонские красные панды вышли на поле всем своим видом, выражая надменное превосходство. Учитывая прискорбное положение лисов, Нил не осуждал их за самоуверенность, хотя и прощать был не намерен. Часы на табло отсчитывали последние секунды до начала матча. Трибуны возбужденно гудели. Право первой подачи досталось пандам, и с первой же минуты игра приобрела ожесточенный характер. Нилу понадобилось почти четверть тайма, чтобы разгадать стратегию противника. Бингемтонцы намеревались оставить их в меньшинстве. Лисы и без того играют в минимальном составе. Минус еще один, и шансы на победу умрут. Судя по всему, Ваймак, стоявший рядом с Нилом и без остановки сыпавший ругательствами, тоже понимал, почему на поле регулярно мелькают желтые карточки. Эбби хмуро раскрыла свою медицинскую сумку в ожидании первых травм. Ники беспокойно ходил туда-сюда и через плексигласовое стекло выкрикивал цветистые оскорбления в адрес противника. Нил, по примеру Рене, пытался сохранять спокойствие, но после того, как Элиса на очередной раз сбили с ног, у него начала закипать кровь. Вдобавок к нарастающей злости, душу леденило ощущение неизбежного взрыва. Лисы не станут долго сносить откровенную грубость. Их и без того немало унижали в жизни, и поле — последнее место на земле, где они станут с этим мириться. Сет полез бы в драку еще 8 минут назад, да и у остальных терпение вот-вот лопнет. Тем не менее, минута шла за минутой, двое панд заработали красные карточки и были удалены с поля, а лисы по-прежнему сохраняли выдержку. Они позволяли себе толкать, выпускали из рук клюшки и уступали, когда соперник применял силу. Даже когда опекун Мэтта набросился на него, тот не дал ему сдачи, а просто опустил руки и получал удар за ударом, пока арбитры не оттащили обидчика. Дэн забила со штрафного и на обратном пути к своему месту крепко обняла Мэтта. Увидев этот короткий жест взаимной поддержки, Нил немного расслабился. Сегодня лисы ради победы были готовы поступиться гордостью. Вынужденная жертва, однако, далась тяжело, как физически, так и эмоционально. Большую часть перерыва они бурно возмущались поведением соперника, отодвинув на задний план собственные успехи. Ваймак, анализируя первый тайм и давая указания на второй, наоборот, смягчил тон, дабы своей обычной резкостью не взвинчивать подопечных еще сильнее. Правда, если они это и поняли, то не подали вида. Закончив, Ваймак обвел взглядом команду и спросил.
«Есть что добавить?»
Дэн стукнула клюшкой об пол. «Половина дела сделана», — сказала она. «Давайте размажем этих говнюков по паркету, а потом напьемся. В общаге у кого-нибудь есть бухло? К окончанию матча магазины уже закроются, а у нас осталось только полящика пива». Дэн вопросительно посмотрела на Ники, но тот досадливо поморщился. «Пивом тут не обойдешься, а мы почти все выдули в понедельник». «Лучше хоть что-то, чем совсем ничего», — вздохнул Мэтт. «У Кейтлин есть запас», — сообщил Аарон, продолжая сосредоточенно подтягивать сетку на клюшке. «А если еще лисичек тряхнуть, на всех хватит». Разочарование на лицах сменилось радостным удивлением. Лисы переводили выжидающие взгляды Сарана на Эндрю. Эндрю, как обычно, в одиночестве стоял поодаль. Он промолчал, и при упоминании Кейтлин на его лице не дрогнул ни один мускул. Наконец, Аарон оторвал взгляд от сетки, но посмотрел не на брата, а на Дэн. «Если только вы не против», — сказал он. Дэн с опаской покосилась на Эндрю. «Нет, не против, конечно. Если у них найдется чем поделиться, мы только за...» «Больше компании, больше веселья, так?» Последний вопрос предназначался Эндрю. Дэн осторожно проверяла, насколько резко он отреагирует. Эндрю продолжал молча смотреть в пространство, игнорируя товарищей по команде. Аарон кивнул, точно считал такой поворот событий совершенно естественным и отложил клюшку в сторону. Когда вернемся, я посчитаю, сколько всего будет народу. Можем опять спуститься на цокольный этаж. А начал было Мэтт, однако Нил успел опередить очевидный вопрос, готовый сорваться с его губ, и быстро сказал: «Не надо». Заткнуть рот Ники оказалось сложнее. Он не слабо пихнул Аарона локтем в бок, но тот отмахнулся от кузена, небрежно щелкнув пальцами. Ники вытаращил глаза на Эндрю, однако Эндрю даже не повернул головы. К счастью, гудок сирены, сигнализирующий о скором начале второго тайма, прозвучал раньше, чем Ники снова огреб от Эндрю за свой длинный язык. Ваймак поторопил лисов.
«Так, встаем и выходим. Заставьте этих ребят погрустнеть. Болтать будете в свободное время».
Вторая половина игры прошла не менее напряженно, но в перерыве к лисам вернулся боевой дух. Идея дуэтом выпустить в начале тайма Ники и Аарона стала самым удачным решением Ваймака в этом матче. Аарон действовал с такой энергией и отдачей, какие Нил замечал за ним впервые, а воодушевленный Ники сегодня просто летал по полю. Эндрю на последнем рубеже охранял ворота и контролировал слепые зоны защитников. Их безупречная слаженная работа позволила нападающим собраться для решающего рывка. На 21-й минуте второго тайма на поле вышли Мэтт и Рене, и Дэн с Кевином показали все, на что способны. Финальная сирена возвестила о победе лисов со счетом 7-5. Нил и запасные присоединились к команде, как только судьи открыли двери, но поздравления и объятия длились недолго. Красные панды измотали лисов до полусмерти, так что всем не терпелось отпраздновать успех, залив в себя побольше алкоголя. Торопливо обменявшись с соперником рукопожатиями, они покинули поле. Аарон сделал это чуть ли не первым. Сунув клюшку Ники, он на ходу стащил себе перчатки и шлем и побежал к черлидершам. Завидев его, Кейтлин выронила из рук помпоны, бросилась в его объятия и принялась целовать. Остальные лисички с энтузиазмом скакали вокруг них, подбадривали одобрительными возгласами и махали трибунам. «Мать твою!» — изумленно протянул Ники, переводя глаза с группы поддержки на бесстрастное лицо Эндрю. «Мать твою, так я что, сплю?» Общение с прессой сегодня поручалось Кевину. Шагая к репортерам, он бросил на Нила многозначительный взгляд. Поскольку Нил не участвовал в игре, сказать ему было нечего, однако он все-таки подошел поближе на случай, если Кевин переадресует какой-то из вопросов ему. Кевин сверкнул перед объективами самой ослепительной улыбкой из своего арсенала и жестом подозвал к себе Эндрю. Тот встал рядом с Нилом, не глядя на журналистов. Интервью, как обычно, началось с восторгов по поводу невероятных голов Дэя и просьб прокомментировать игру. Нил слушал вполуха, пока Кевина не спросили о полуфинале. Красные панды покидали турнир, поскольку набрали наименьшее количество очков, и через две недели лисам предстояло сразиться с двумя командами из большой тройки. «С нетерпением жду новой встречи с троянцами», — поделился Кевин. «После перехода в Пальметто я еще не разговаривал с Джереми или тренером Риманом, но не перестаю восхищаться этой потрясающей командой. В этом сезоне они отыграли на отлично. Нам многому стоит у них поучиться». «Кевин Дэй все такой же преданный поклонник троянцев», — пошутила журналистка. «У вас также впереди игра против университета Эдгара Аллана. Самый ожидаемый матч-реванш года. Что думаешь по этому поводу?» «Я больше не хочу говорить о воронах», — сказал Кевин. «С тех пор, как умерла моя мать, все только и крутилось вокруг них. Я уже не ворон и никогда не стану им снова. Честно признаться, я и не должен был попасть в эту команду. Мне следовало пойти к тренеру Ваймаку в тот же день, когда я узнал, что он мой отец. Пойти к нему, а потом поступить в Пальметто». «В тот день...» Журналистка запнулась, потом уточнила. «Вы сказали, тренер Ваймак ваш отец?» «Именно так. Я узнал об этом в старшей школе», — пояснил Кевин. «Но ему не сообщил, так как думал, что хочу учиться в университете Эдгара Аллана. Тогда мне казалось, что стать лучшим можно только в составе воронов. Я купился на лживое обещание сделать меня топовым игроком страны. Поверил им, а зря. Я долго выступал под номером 2 и в конце концов понял, на меня были другие планы. Все знают, что вороны... зациклены на своем превосходстве. У них должны быть лучшие нападающие, лучший стартовый состав, лучшая команда. День за днем тебе вбивают это в голову, убеждают тебя в этом, заставляя забыть, что лучшим в итоге бывает кто-то один. Тебя заставляют верить в это до тех пор, пока на ту же удочку ведутся и другие, но потом вдруг фанаты выходят за рамки, а комитет требует объяснить неприятный инцидент в команде. И тогда вороны отказываются от этой стратегии и переходят к устранению неугодных. Кстати, вам известно, что я ни разу в жизни не катался на лыжах? Когда-нибудь мечтаю попробовать». Журналистка, разумеется, сходу не поняла важность последней ремарки. Однако много времени на это не требовалось. Нил, который моментально уловил смысл, покачнулся. По венам хлынул адреналин. Он метнул быстрый взгляд на Эндрю. Тот на него не ответил, хотя внимательно слушал и сверлил глазами затылок Кевина. Не дожидаясь, пока репортерша сообразит, что к чему, Кевин сказал. Передайте воронам, чтобы готовились к встрече с нами. Мы к ней уже готовы». С этими словами Кевин развернулся и пошел прочь. Несколько секунд репортерша ошеломленно смотрела ему вслед. Потом затараторила на камеру, комментируя все, что только что услышала. Нил и Эндрю не стали слушать ее возбужденный щебет и двинулись за Кевином. Тот направился прямиком в раздевалку, молча протиснувшись мимо своих товарищей, бурно радовавшихся победе в фойе. Он бросил перчатки и шлем на скамейку, подошел к раковине и схватился за ее край. Кевина слегка пошатывало, как будто его плохо слушались ноги, а руки так сильно дрожали, что Нил, стоявший в дверном проеме, заметил это даже на расстоянии. Кевин, однако, не упал, и наклонился вперед и уперся лбом в зеркало. «Мы все умрем», — наконец глухо произнес он. «Нет, не умрем», — возразил Нил. Кевин погрузился в задумчивость, потом выпрямился. Он бесконечно долго рассматривал свое лицо в зеркале, а после закрыл татуировку на отражении, и его плечи от чего-то вздрогнули. Понравилось ли ему увиденное или испугало, Нил не понял. Но главное, Кевин кивнул и развернулся. Взглянул сперва на Нила, затем на Эндрю. «У нас много работы». «Завтра», — отозвался Эндрю, проигнорировав взгляд Нила. Удовлетворившись этим обещанием, Кевин снова кивнул. После этого и он, и Эндрю отправились в душ. Нил, которому не нужно было мыться, вернулся в фойе к остальным. При его появлении лисы притихли. «Что стряслось?» — спросила Дэн, показывая в сторону раздевалки. Нил, загибая пальцы, начал перечислять. Кевин сообщил, что тренер его отец, что он никогда не вернется в команду Эдгара Аллана, и заявил, что вороны — двуличные мудаки. «А да!» — Нил поднял глаза. Он еще сказал, что его травма не была несчастным случаем. Ну, он выразился короче и не так прямо, но все быстро догадаются, что он имел в виду.
«Что?»
— Дэн уронила челюсть.
«Прелестно», — бесцветным голосом произнес Ваймак. «Он берет пример с тебя. Этого мне только не хватало».
«По крайней мере, теперь вы законно можете застраховать их жизнь за счет универа», — утешил его Ники.
«Выметайтесь», — потребовал Ваймак. «Все в душ, пока я не задохнулся от вашей вони».
Пока лисы мылись и переодевались, Нил вместе с Ваймаком и Эбби дожидались их в комнате отдыха. Ваймак включил телевизор и стал смотреть обзор матча, куда вошли отрывки интервью с Кевином. Один из комментаторов объяснил высказывание Дэя завистью и погоней за сенсацией. Другой отметил, как легко университет Эдгара Аллана отпустил Кевина и как долго Кевин и Рику не появлялись на публике после так называемого несчастного случая. Третий комментатор держался более нейтрально, зато не преминул вспомнить август прошлого года и выпуск субботнего шоу «Кэти Фердинанд», когда Кевин заметно притих и сник, едва в студии появился Рико. «Вот вам и объяснение», — подытожил комментатор. «Неожиданно агрессивного отношения Нила к Рико и его решительного желания защитить Кевина». В комнату начали подтягиваться лисы, и Ваймак выключил телевизор. Когда все расселись, он коротко скользнул по ним взглядом.
«Буду краток. Вас ждет заслуженная вечеринка. Разбор полетов, как обычно, оставим на утро понедельника. Нельзя сказать, что сегодня вы отыграли чисто, но это, безусловно, была самая зрелая игра. Вы сделали то, что должны были сделать, и вышли победителями. Кроме того, поздравляю вас с выходом в полуфинал. В турнире остались только мы и две команды большой тройки». «Нет, нет, не делай такое лицо», — попросил Ваймак Дэн, слегка побледневшую при упоминании соперников. «Не надо бояться. Будьте шумными и дерзкими. Гордитесь собой. Никто не верил, что вы пройдете так далеко. Никто, кроме собравшихся здесь. Вы заработали победу своим трудом». «Заработали», — подчеркнул Ваймак, снова обводя взглядом своих подопечных. «А теперь проваливайте и хорошенько напейтесь».
«Но не теряйте головы», — предупредила Эбби. «За руль не садитесь, не буяньте и вообще следите за собой. Договорились?» «Да, мамуля», — схохмил Ники. «Из общаги ни-ни», — пообещала Дэн. Из-за пробок дорога до Лисьей башни отняла уйму времени. Гнетущая тишина в салоне автомобиля Эндрю тоже не прибавляла настроения. Аарон с безмятежным видом привалился головой к окну. Ники едва не трясся от возбуждения, но все молчали. Нил с явным облегчением вышел из машины и помог друзьям перенести остатки запасов спиртного на цокольный этаж. К тому времени, как Мэтт и Ники сдвинули столы в сторону, начали подходить лисички. Эндрю встретил их тем, что забрал бутылку водки и вышел. Кашлянул Ники над ухом Нила. Тот попытался изобразить невинность, однако Ники его притворство нисколько не обмануло. «Понял, да? Нас пару часов не будет. Исчезни». «Мне и здесь хорошо», — сказал Нил. «Пока-пока», — с нажимом произнесла Дэн, которая неожиданно выросла с другой стороны. «Первое правило студенческих свиданий. Нашлась свободная комната?
Воспользуйся».
Нил хотел объяснить, что они с Эндрю не встречаются и что Эндрю в любой момент может вытолкать его в зашей. Ему хотелось остаться с командой и отпраздновать блестящий успех товарищей. Хотелось видеть, как рядом с Кейтлин Аарон становится совершенно другим человеком. Но половина группы поддержки уже наполнила комнату звонким смехом и густыми ароматами парфюма. А шум в коридоре подсказывал, что к ним вот-вот присоединятся и остальные лисички. Нил ничего не имел против черлидерш. Но между необходимостью весь вечер улыбаться полузнакомым девушкам и возможностью побыть наедине с колючим Эндрю, выбор напрашивался очевидный. «Сегодня вы были великолепны», — сказал Нил, понимая, что перед тем, как покинуть компанию, обязан сказать друзьям хотя бы это. «Вы все...» «Да брось!» — беззаботно отмахнулась Дэн, хотя, судя по широкой улыбке, оценила комплимент. «Игру будем обсуждать в понедельник, забыл? А сегодня пьем и отрываемся. Давай уже иди отсюда и предайся любви».
«Кстати, о любви», —
произнес Ники на немецком, жестом подзывая Аарона.
«С чего это он вдруг присмирел? Что, черт побери, ты сделал?»
«Отплатил той же монетой», — сказал Аарон, холодно глядя на Нила. «Нил использовал против меня Кейтлин, я использовал Нила против Эндрю. Если так посмотреть, его отношения с Нилом противоречат нашему договору не меньше, чем мои отношения с Кейтлин. Я поставил условие. Либо Эндрю отпускает меня, либо рвет с Нилом». Нил хорошо владел немецким, но сейчас речь Аарона казалась ему бессмысленным набором слов. Аарон говорил, что готов бороться за Кейтлин. Но если своим оружием он выбрал Нила, то его должно было ждать поражение. Либо Нил не понял Аарона, либо Аарон неправильно истолковал намерение Эндрю. Ники опомнился от удивления первым. «Погоди, так он что, выбрал Нила? По-моему, для легкого увлечения это слишком...» Ники перевел взгляд на растерянное лицо Нила. «Ты тоже не знал, а?» Аарон проигнорировал Ники и бросил Нилу ключи. «Завтра меняемся комнатами. Теперь я могу приводить Кейтлин в общагу, но оставлять ее в одной комнате с Эндрю ни за что не стану. Может, он, скрипя зубами, и уступил, но доверять ему нельзя».
«Утром соберу вещи», — сказал Нил.
Аарон вернулся к Кейтлин. Ники все еще разглядывал Нила, словно величайшую загадку Вселенной. Прежде чем он отпустил очередной комментарий, Нил выскользнул из аудитории и поднялся по лестнице. У Эндрю было заперто, но он вошел, воспользовавшись ключом Аарона. Эндрю он обнаружил развалившимся в кресле мешке с бутылкой водки в руках. Телевизор не работал, однако Эндрю пристально смотрел на экран, как будто что-то мог разглядеть на темной поверхности. Он не поинтересовался, каким образом Нил проник в комнату. Возможно, они с Аароном уже договорились о рокировке. Нил запер дверь, подошел к Эндрю и забрал бутылку. Тот не возражал и не сопротивлялся. Нил плотно закрутил крышку и отставил бутылку подальше, чтобы случайно не опрокинуть. Когда он повернулся, Эндрю его уже ждал. Схватил Нила за ворот и притянул к себе. Нил уперся ладонью в жесткий ковер, стараясь не наваливаться на Эндрю всем весом. Другая его рука утонула в мякоти кресла рядом с головой Эндрю. Пальцы Эндрю скользнули от плеча Нила к запястью. «Ты же вроде бы меня ненавидишь», — пробормотал Нил в губы Эндрю. «До последней клеточки», — отозвался тот. Нил немного приподнялся. «Я не такой идиот, как ты думаешь», — сказал он. «А я не такой умник, каким себя считал», — ответил Эндрю. «И больше такого не повторю. Может, все дело в моей тяге к саморазрушению?» Если бы не это больше, Нил бы решил, что Эндрю имеет в виду тяжелый разговор в среду. Он перебрал в голове все возможные варианты от давнего отказа Роланду и проблем в семье до взаимоотношений с Лисами и Дрейком. Ощущение тяжести на запястье помогло направить мысли в верную сторону. Когда-то он спросил Эндрю, «Неужели так трудно позволить себе испытывать хоть какие-то чувства?» Но не задал бы этого вопроса, если бы раньше увидел его шрамы. Эндрю попытался впустить в свою жизнь Кэс Спир и едва не погиб, а в итоге все равно ее потерял. «Я не мираж», — сказал Нил. «Я никуда не денусь. Я не просил тебя оставаться. Так попроси. Или будь рядом, пока сам не поймешь то же самое. Рано или поздно ты мне надоешь». «Уверен. Говорят, я интересный. Не верь всему, что говорят». Нил пропустил эту фразу мимо ушей, потому что Эндрю снова привлек его к себе. Они целовались до головокружения. До тех пор, пока Нил уже больше не мог себя контролировать, и тогда Эндрю убрал его руку с кресла. Он отвел ее в сторону и держал на весу целую вечность, потом медленно прижал к своей груди и отпустил. Нил почувствовал, как мышцы под тяжестью его ладони напряглись, а затем расслабились. Тем не менее, жест Эндрю его не обманул. Целуя Нила в первый раз, Эндрю очень четко и ясно дал понять, как важно выразить свое согласие вслух. Сегодняшнюю покорность нельзя считать искренним согласием. Видимо, Эндрю опять-таки делает это из-за того разговора в среду, но кого он больше пытается убедить, Нила или себя самого? После издевательств Пруста прошло лишь 3 месяца, и всего 4 после нападения Дрейка. Нил не знал, когда Эндрю почувствует, что готов сказать «да». Знал только, что это произойдет не сегодня. Нил не убрал руку с груди Эндрю. Она там просто лежала, и все. «Я не буду таким, как они», — сказал он. «Я не хочу, чтобы ты меня терпел». 101%, — сказал Эндрю. «Уже почти 102%. Ты не умеешь врать», — сказал Нил, и Эндрю закрыл ему рот поцелуем.